эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Мы жили-жили и, наконец-то, дожили до субботы. Это было непросто, на самом деле.
Да, нелегко было, знаете, в том потоке новостей, который генерируют крымские чиновники, дожить до следующей субботы. Так это нам нелегко, а каково, вот, значит, тем самим крымским чиновникам дожить в сгенерированном им мире сгенерированных новостей?
Нам поржать, а вам в этом жить.
Да, они эту сказку сделали былью. Вот, например, Павел, знаете, что самое интересное произошло на этой неделе? В Севастополе. В Севастополе вернулись советские лавочки.
Да ладно.
Ну вот вам и да ладно. Но причем не настоящие.
Простите, а советская лавочка чем отличается?
Что неудобством. На ней неудобно сидеть, понимаете?
А, вот так вот. Да. А, это та лавочка, на которую ты забираешься на спинку, а ногами стоишь на сидушке.
Вот, наконец-то мы нашли того человека, который забирался на спинке, да, а ногами садился на сидушке. Вот это человек, которого проклинали все крымские бабушки.
Меня не хватило бы на все крымские лавочки, так что не надо преувеличивать мои способности.
Хорошо, значит, смотрите. Это вот именно те самые лавочки, на которых сидеть было невозможно, потому что сидеть было неудобно, которые постоянно ломались, скрипели, были, значит, занозами вонзались в туристическую плоть, да, как бы. Ну, в общем, в попу, да, как бы,
да, вонзались. Да, вот место, да? Есть, а слова-то нет.
А слова-то нет. Вот, значит, и вот именно эти самые лавочки теперь установили в Севастополе. Правда, не настоящие. Как? Ну, как, собственно говоря, как...
Сделано в Китае, что ли?
Нет, они просто... Это копии. Это копии, созданных в 60-е годы. Лавочек, их воссоздали по фотографии.
А как, простите, вот идет, наверное, вот, не знаю, техзадание. Лавочка неудобная.
Бетонная, тяжелая.
Железобетонная, да.
Она на самом деле железобетонная лавочка.
Потому что это классическая история, когда у нас есть самолет, завод, который выпускает истребители, и из остатков того, что этот, немножко лавочек.
Немножко лавочек. Ну, и вот эти немножечко лавочки.
С ними аккуратно, а то они бабах, сверхзвуковая скорость, это уже дело.
Значит, дело в том, что вот эти форма устанавливаемых скамеек в точности воссоздана согласно историческим фотографиям 1960-х годов, которые сохранились в фондах музея. Именно такие скамьи украшали аллеи Малахова кургана более 50 лет назад. Они своеобразная часть исторического облика нашего города, сообщается на сайте Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Ну, вот так вот. Павел. И они, кстати, эти лавочки органично дополнят ансамбль и новые урны. Дополнят также ансамбль из новых урн, которые также будут изготовлены по сохранившимся фотографиям.
У меня такое ощущение, что вы готовитесь эту лавочку мне продать, Александр.
Да, я предполагаю, что также надо не останавливаться на этом. Да? Ну, почему на 60-х годах остановились? Надо идти дальше. Надо возобновить ношение лаптей, в принципе, как бы по сохранившимся историческим фотографиям.
Исторически выверенный кол.
Ну, Павел, вам вот лишь бы сразу бы вот эти вот все крайности. Извозчиков как бы стол восстановить.
У каждого своего, свой собственный маршрут. В Севастополе он такой.
Ну и да, а так ведь, в принципе, знаешь, вот в этой исторической, истерической реконструкции ведь можно даже докатиться до восстановления проигрыша, знаете, Франции, Англии. И Сардинскому королевству.
Да, можно на самом деле переиграть. Позвать реконструкторов из всех стран и выиграть битву за Малахов курган.
В шашки.
Не принципиально.
Вообще, друзья, на самом деле,
у меня последнее, собственно, уточнение, простите, а на лавочках этих сидеть можно будет или они как памятники?
Ими любоваться можно будет, я думаю, скорее всего, а за несанкционированное их использование, скорее всего, будет ожидать, как и за все, впрочем, в Крыму какое-то наказание.
Я вообще считаю, что это хорошая новость, потому что на самом деле должно быть единство формы и содержания. Вот у тебя в Севастополе лавочки хреновые, у тебя и пляж хреновый.
И воды у тебя в доме нет.
Нет, вы не забегайте вперед. У меня, собственно, история про пляжи, собственно.
Давайте.
Поселке Андреевка, там на самом деле в нашу редакцию пишут письма.
Так.
Возмущенные туристы.
Туристы, чем они недовольны?
А у них, говорит, там урн нету. То есть бычки приходится урны прямо в море
рядом
бросать.
С лавочками. Лавочки, вам уже сказали, господа туристы, находятся на историческом, в историческом центре
Ладно,
Севастополя.
А кабинки для переодевания где?
Там же. Дома надо переодеваться вообще. А не пугать крымчан своим вот этим безобразным внешним видом.
Ну ладно, это вы объяснили. А почему нет туалетов на пляже в Андреевке?
Туалетов нет на пляже.
Потому что это пляж.
Пляж, да. Что, это же не туалет? Туалеты там, где туалеты. Пляж там, где пляж.
Слушайте, я вовремя уехал из Крыма, я так понимаю, Александр. Жалко, что вы тоже уехали. Это как бы немножко...
Вот смотрите, мы-то уехали, а господин Мединский, министр культуры, внимание, там-да-да-дам, министр культуры России, вам ничего не странно в этих трех словах в их сочетании?
Мне странно, министр культуры Мединский.
Мединский. Значит, министр культуры России Мединский. Культуры-Мединский или России-Мединский, значит, побывал в оккупированном Севастополе на этой неделе и сделал громкое заявление. Сказал, что будут застраивать теперь Севастополь, историческую часть. Дело вот в чем. Дело в том, что в 2006 году еще приняли такое постановление, что историческую часть Севастополя нельзя застраивать зданиями выше трех этажей. Как-то худо-бедно местные предприниматели, ну, обходили этот запрет, конечно, не
это
так нагло.
Это три этажа, а дальше чердак.
Да, да, в шесть этажей. Но находили как бы способы обходить вот эти запреты трехэтажные нечасто. Но тем не менее. Вот есть исторический центр в Севастополе, да, который, по словам архитекторов, довольно-таки неплохо восстановили в 40-е, 50-е годы. Севастополь, который был полностью практически разрушен. И он вот, ну, сохранился как целостный такой комплекс исторический. Это с одной стороны. С другой стороны, и Севастополь, это ведь на самом деле музей под открытым небом. Там куда лопату не кинь, везде, нет, конечно, там не золото полезет, но будет какой-то археологический объект. Как правило, это связано там с Древней Грецией, да, вот со Средневековьем, потому что, ну, находился... Да, находился... Так, это вы что здесь сейчас себе позволяете, Павел?
Там от России только две войны, а все остальное культурное наследие это греки и так далее.
И так далее. Там генуэзцы, венецианцы и прочее, значит, было там население. И вот потом, даже в 2014 году, было принято еще одно постановление о том, что нельзя застраивать историческую, как бы вот уже там местные эти России, подконтрольные России чиновники приняли постановление, что нельзя застраивать историческую часть Севастополя, а на минуточку в черте города это 25% территории.
Ага.
И вот тут приезжает Мединский и говорит, нет, вы знаете, мы как бы это берем. Я министр культуры, как бы мы это все пересмотрим.
Мне здесь нужна высотка.
Да, приблизительно так. Вот севастопольцы сами и говорят о том, что это связано в первую очередь с тем, что бизнес из Севастополя убегает, что нет никаких там рычагов для того, чтобы развивать какие-то дела, а единственный вид бизнеса, который может процветать в Севастополе, это бизнес переселенческий такой. Ну, то есть вот жил человек где-нибудь в Нарьян-Баре, там, в Магадане, служил...
И в других сказочных городах,
да, служил...
Никто не видел.
Служил России, там, аннексировал другие территории, там, грабил,
ну, Мар,
да,
например,
грабил, жёг и так далее. А теперь на старости лет на пенсии решил приехать в Крым. Ну, а куда же ему поехать, да? Не зря же оккупировали-то Крым, да, в принципе. И вот берет этот пенсионер и едет туда, и покупает квартиру. Ну, собственно говоря, и волки сыты, и овцы целы, в том смысле, что... У всех заберут деньги. Заберут деньги у этих российских пенсионеров военных, и на них им построят дома. А поскольку строить дома на новых площадках дорого, то будут застраивать историческую часть Севастополя, где вот там двух-трехэтажные домишки какие-то там столетней давности. Ну, к чему они вообще, Павел? Этот Херсонес Таврический, это ж сколько гектаров земли-то в центре Севастополя, у берега моря.
Я вам как министр культуры говорю,
говорит Мединский. Сказал господин Мединский, и вот, собственно говоря, теперь и продолжается вот такая застройка. Ну, в общем, теперь зеленый свет для всех этих застроек.
В общем, камни с неба выглядят в том числе и так. Хорошая новость. Марихуана в Крыму станет легальной в октябре. А нет, в Канаде. В Канаде, простите. Ну, в общем, завидуйте канадцам. Вот, важная история.
Да.
Крым – это новая болотная площадь.
Значит, я не знаю, что такое старая болотная площадь.
Это поэтому... старая болотная площадь, это там, где Навальный 2011 год и все протесты против России.
Я не буду дальше спрашивать.
Потому что в Симферополе проведут митинг против пенсионной реформы, заявил нам депутат Кискин. Степан Кискин, да. Я так понимаю, вот мне интересно, последняя традиция российских митингов, это когда люди выходят и становятся на колени.
Да. И он не побоялся тоже такой храбрый депутат Кискин выйти вот, и привлечь всех людей выйти и встать на колени тоже.
Да,
говорит, пойдемте.
Да.
И будем митинговать, потому что в Госдуме России на этой неделе, ну, вот предложили ну, не на этой, да, немножко раньше, да, предложили повысить, правительство туда внесло законопроект о повышении пенсионного возраста.
Да, мужчинам до 65, женщинам до 63. Живи быстро, умри молодым, Пенсионный фонд России.
А теперь пришла еще новая инициатива. Те, кто не доживет, знаешь, как их будут стимулировать, чтобы они не совсем, не все доживали, чтобы...
Тех, кто
не доживет, тех будут хоронить за государственный счет. Представляешь, какая экономия бюджетных средств, во-первых. Во-вторых, какой стимул вообще, чтобы люди не доживали.
Я даже знаю, где. Я вот видел эти бульдозеры на границе, которые давят санкционку. Они в том числе, там же можно траншею вырыть и за государственный счет, да.
Можно...
Пармезан, Степан Андреевич,
недоживший пенсионер, да, по пенсии пенсионера.
В общем, на самом деле, слушайте, помните, я вам другую новость расскажу. Помните, Александр, мы на прошлой неделе говорили о том, что Сергей Аксенов намекнул, что через 4 года Крым вернется в Украину.
Да.
Он заявил, что восстановят...
Поезда пойдут.
Да, поезда пойдут. Слушайте, это же не просто так. Потому что это подтверждается на самом высоком российском уровне. Минсельхоз России заявил, что водный баланс в Крыму восстановится через 5 лет.
То есть через 4 года
мы
пускаем
воду.
Не, поезда вначале.
Поезда, потом мы открываем шлюз.
Так.
И за год все восстанавливается.
В принципе, логично, как бы. Ну, вот ты знаешь, если их читать внимательно, то в принципе, да, все становится на свои места.
Из всех административных уст нам так. Мы скоро вернемся.
Ты понимаешь, и тут я хотел бы обратиться к тем, вот, кто все-таки будет стремиться умереть, и чтобы его похоронили за счет государственного счета. Может, не торопитесь, может быть, все-таки как бы вас, ну, не все так плохо. Поезда пойдут,
знаете, фраза,
вода будет запущена.
Да, уважаемые слушатели, фраза «умереть на родине» никогда не была такой полисемантичной.
Значит, мы продолжаем программу «Крымский пармезан». Напомню, что с вами Александр Янковский, Павел Казарин, а много шума и очень много шума на этой неделе надела интервью господина Баженова. Ты помнишь, кстати, кто это такой господин Баженов?
Господин Баженов, что-то очень знакомое. Расскажи мне.
Значит, я тебе расскажу. Господин Баженов, Владимир Баженов, сейчас руководит предприятием «Вода Крыма». Это такое предприятие, которое дает или, скорее, уже не дает воду крымчанам.
Угу.
С 2006 по 2010 год господин Баженов руководил Министерством ЖКХ Автономной Республики Крым. Потом, после того, как победила партия регионов, он уехал в Киев и стал здесь руководить, был заместителем, если не ошибаюсь, заместителем начальника жилищно-коммунального хозяйства в Киеве. Mm-hmm. Ну и тоже как бы руководил достаточно долго. А потом снова приехал...
Человек спорной судьбы.
Да, приехал в Крым и вот сейчас руководит... Некоторое время был там преподавателем, а теперь вот руководит предприятием «Вода Крыма». Так вот, на этой неделе... Господин Баженов в интервью издания «Крымская газета», «Крымская великая и прекрасная газета», выдал такой же великий и прекрасный совет вообще, что делать крымчанам в этом году с водой.
Ага.
Знаешь, да?
Ну,
уже, наверное, слышал.
Слышал. Мечеть, синагога, церковь.
Да, он сказал, евреям надо идти в синагогу, мусульманам мечеть, православным церковь.
Я во всех священных книгах когда-то читал про манну небесную, поэтому вам нужно идти молиться, чтобы она снова вам пришла.
Нам, говорит, так во всех вузах так преподавали на кафедре гидрогеологии, откуда взять воду, допустим, да, нам говорили, идите молитесь. Кто куда? А вы, кстати, куда пойдете, Павел?
Чтобы
в Крыму была вода.
Ну, по идее, надо идти к Киеву и просить открыть Северокрымский канал. Но я так понимаю, что это божество, на самом деле, для господина Баженова просто неизвестно. Вообще, конечно, хорошая история. Я так думаю, что скоро Крым таким образом может дойти до классической языческой истории, когда есть шаман специальный верховный, к нему приезжаешь заказывать дождь.
Да.
Да, вот сказал, дождь, и он танцует танец дождя. После этого, например, дождь может прийти.
Ты знаешь, кстати, на этой неделе мы таки спрашивали господин Аксенов, он же вот что сказал, опять-таки, в июне, о том, что воды достаточно в Крыму, что все курортные города будут обеспечены водой. А если вот на севере Крыма не хватает воды, то ее просто-напросто возьмут из Таганского и Белогорского водохранилищ и перебросят на север Крыма.
Я вообще считаю, что это была бы хорошая такая вот, была продразверстка, давайте водоразверстку. То есть к тебе приезжает в деревню, на самом деле, бричка с комиссарами. Они такие подходят, такие в кожаном всем вот в этих буденовках, стучат тебе прикладами в дверь. Ты открываешь, они говорят, вода есть. А ты говоришь, а ты же немножко сберег для скотины, чтобы вот перезимовать. А они такие врываются и начинают своими штыками протыкать все бутылки, откуда вода польется, все, ты кулак, и тебя сразу в Сибирь, а воду в тайган.
Правда, будет вот в нынешних условиях будет немножко по-другому. Они не будут в буденовках, они не будут врываться, они будут садиться на картонах и говорить, вода есть, а если найдем, да? Вот приблизительно так это будет происходить.
Не говорите господину Баженову, что человек на 70% состоит из воды, потому что это вот будет. Ну, давай, Васенька, еще капельку, давай.
И теперь понятно, для чего все-таки туристы тогда в Крым зазывают, продолжают зазывать туристов в Крым.
Слушайте, туристы в Крым, это на самом деле на этой неделе, это же практически главный хайп недели, потому что все крымские фейсбучники спорят про халаты. Про халаты!
Про какие халаты?
В общем, Леонид Карпов написал, что халаты – это тип туриста, чаще по путевке. Везде, женщины везде ходят в халатах, мужчины в плавках. На море, в ресторан мало тратят деньги на курорты, с собой привозят продукты. Это тип отдыхающего любого возраста и пола. И, собственно, он говорит, что в Крыму даже на рынках их вот так вот называют. Типа, как торговля? Это какая торговля? Одни халаты приехали. В общем, и это вызвало целый огромный хайп. Вы знаете значение слова хайп?
Нет, я даже и туристов в халатах так плохо помню, но вы хотите, чтобы я еще вам сказал про хайп. Это что-то новомодное такое.
Это вот пример...
Туристы в халатах, хайп,
из
барбершоп.
Да? С-Р-А и Ч. Можно так тоже сложить слово хайп, только оно будет звучать немножко иначе.
Ну, рассказывайте.
Вот. Ну, собственно, после этого...
Так, что случилось после этого?
Ну,
приехали туристы в халатах, да, которые не тратят деньги, которые просто-напросто, ну, живут себе и не тратят деньги. У крымчан очень много надежд на туристов о том, что не приедут и всех озолотят.
Мы чурчхелу всю зиму для кого варили? Мы всю весну креветку для кого, собственно, варили? Мы, собственно, кукурузу с прошлого года не выкидывали. Для кого?
А эти вот халатики...
Неблагодарные.
Вот эти халатики, они отказываются, да?
Они вообще ничего не хотят.
А я вам так скажу, Павел, не нравятся вам туристы в халатах, да, как бы? Вот езжайте туда, где вот нет такой духовности высокой.
Да, в общем, авторы сразу упрекнули в отсутствии духовности, потому что...
Потому что что?
Вообще, фраза «потому что» она вообще многое объясняет. И она не нуждается в продолжениях, на самом деле, друзья мои.
Хорошо. Ну, в общем, да, вот если все-таки если есть какой-то вид у Армагеддона, да, то для кого-то он имеет вид туриста в халате.
Ой, господи, да, это, собственно... Ты знаешь, я тебе честно, как крымчанин, скажу, если что-то имеет вид Армагеддона, больше, чем Россия, то это вообще турист.
Да. Хорошо. Программа «Крымский пармезан». Возвращаемся в студию через несколько секунд.
Суббота, 17:30. Санкционный продукт на 105.9 FM.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Павел Казарин, Александр Янковский. Мы продолжаем, значит, обсуждать халатный туризм. Но уже не только халатный. Кстати, знаешь, как посчитали в этом году господин Черняк, если знаешь такое вот, да? Раньше это депутат Автономной Республики Крым, а ныне это председатель комитета по санаторно-курортному комплексу туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк. Значит, он сказал, что по последней информации, которая у него есть, на 14 июня в Крыму отдохнул уже почти 1,5 миллиона туристов. Это почти на 26% выше, чем в прошлом году. А при этом он сказал, что в Крым массово ломанулись туристы из Украины. А господин Волченко, который теперь министр туризма... Нет, это... Да, теперь не смей его называть Вадиком Волченко. Это
почему?
Не... Потому что это сам министр туризма.
Это Вадим Александрович?
Да, Волченко. Вот, теперь он, значит, выдал такую фразу, что да, туристов из Украины много, их почти 10%.
Ага.
Это 10% от 1,5 миллиона, это 150 тысяч человек, он считает. Значит, и это еще не вся информация. Ну, то есть, это уже много, да? То есть, когда приезжало 5 миллионов, это было мало туристов из Украины, а когда приезжает 150 тысяч, это много. Это очень много туристов.
Я вот просто пытаюсь понять, а как они эти цифры создают?
А вот теперь как они создают эти цифры? Значит, заведующий кафедрой туризма Крымского университета культуры, искусств и туризма Эрнест Ибрагимов считает, что озвученные цифры вполне реальны. Но дело в том, что просто-напросто они берут просто и всех туристов считают. На сегодня существует методика, которая устоялась и принята в работу и Министерством туризма, и другими органами государственной власти. Ранее это делалось при регистрации в порту Крым, те, кто пересекал Керченский пролив на пароме, и они уже считались туристами.
То есть, по сути, по прибытию. То есть, ты приехал в Крым, не знаю, в командировку, там какую-то сделку заключить.
Ты выехал, Паша, ты выехал просто-напросто, не знаю, в Краснодарский край, да, и пять раз в месяц. Нет, например, ты житель Керчи, ты пять раз в месяц ездил в Краснодарский край, вернулся, ты пять раз турист, тебя пять раз посчитали.
Прекрасная история.
1,5 миллиона человек, да, если мы их поделим на тех людей, которые выезжают, заезжают, выезжают, заезжают, то, может быть, в лучшем случае где-то будет 500 тысяч вообще человек.
Так вообще, это же история про Крымский мост, а теперь же люди там, которые в Керчи
живут, вообще нельзя посчитать.
Так теперь вообще, то есть...
Мы думаем, где-то так проехало, там вот столько-то автомобилей умножили, и в Крым приехало 140 миллионов туристов.
Слушайте, у нас на самом деле проблема в том, что в Крыму объективно посчитать туристов чрезвычайно сложно. Но остается считать субъективно. Поэтому, например, крымляне поинтересовались у владельцев гостиницы в Николаевке, стало ли приезжать вообще больше туристов после аннексии полуострова. Да, давайте послушаем.
В Николаевку, как прежде, пока не будет... Украины, Руси здесь не будет. Россия не сможет это обеспечить. Просто не сможет.
Ну, слушайте, как-то вот не совпадает с отчетами Вадика Волченко.
Ну, ты Вадим Александрович. Да, на самом-то деле, ведь для него это и не важно. Да, его дело главное генерировать белый шум такой вот, который заполняет просто публичное
пространство.
Они
отчитаются потом перед Москвой, говорит, у нас отдохнуло 42 субъекта федерации с детьми. И пенсионеры.
И 58
все.
Без детей.
И 58 без детей приехало, да.
И вообще, мой рейтинг бы на этой неделе бы звучал бы так. Если бы меня спросили, кто меня больше всего удивил на этой неделе господин Потапенко. Если знаешь, такой российский бизнесмен, который достаточно много критиковал российские власти.
Да, я помню, в Москве активно высказывался на разные поводы подобные.
На этой неделе он включался на радио Крым Реали, и вот он что сказал. Мы не будем сейчас его слушать, но он сказал, ребята, мы говорили на этой неделе про инвестиции в крымскую экономику, почему не приходят инвесторы в крымскую экономику? Он сказал, говорит, ну, поймите, небольшая предыстория. На ялтинских международных этих экономических форумах за 4 года объявили о 350 миллиардов проектов, что было подписано договоров, инвестиционных проектов на 350 миллиардов. Люди не находят ни одного этого проекта полностью реализованного, за исключением одного проекта, который был сделан на бюджетные деньги. Это аэропорт Симферополь. Mm-hmm. Это 30 миллиардов. 30 миллиардов сделано, 350 миллиардов заявлено. Но нет ни одного реально действующего инвестиционного проекта, который был бы доведен или хотя бы начат. Господин Потапенко говорит, ребят, вы вообще в своем уме? Но для того, чтобы инвестиция, это не подарок. Частный инвестор означает, что он придет куда-то, да, там сделает какой-то завод, и это означает, что у него там должна быть клиентура, которая будет покупать его товары или услуги. Крымчане, говорит, нищие, это не мои слова, это говорит господин Потапенко, только за счет дотации государственного бюджета вы что-то можете себе позволить.
Более того, вот, например, почему Калуга в России стала центром автосборочных предприятий? Потому что она стоит в логистическом центре. Если ты в Калуге собрал, не знаю, какой-нибудь автомобиль Hyundai, ты потом по этой железнодорожной ветке, ты можешь отвезти его куда угодно, начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Уралом. А теперь вопрос. Если у вас что-то произведено в Крыму, как вы из этого логистического тупика будете это вывозить на другую, например, таможенную территорию соседней России?
Вы чего тут бездуховность свою вообще насаждаете?
Нет, у меня бездуховность насаждаю не я.
С помощью лавочек.
Бездуховность насаждает Росалкоголь регулирование, мой дорогой.
Это каким
образом?
Потому
что Минфин в этом году собирается в России повысить розничные цены на водку, коньяк и шампанское.
Это возмутительно. Вот это действительно бездуховность.
Это, кстати, между прочим, вот уже год назад в России подняли. Тогда стоимость полулитровой бутылки, самой дешевой, со 190 до 205 рублей как скакнуло, а сейчас хотят снова.
Я даже не знаю, вот к чему все это приведет.
Я хочу сказать, ну, слушайте, боярышник снова победит Массандру.
Хотя, с другой стороны, я понимаю, в принципе, эти вещи, они взаимосвязаны. Вот, дорогие наши радиослушатели, вот эта вещь связана с поднятием цены на алкоголь и тем, что вы будете дольше идти до пенсии, жить до пенсии.
Я же говорю, живы... Вот идеальная новость.
То есть вы больше выпьете.
Идеальная новость про российские пенсии – это когда партия пенсионеров поддерживает повышение пенсионного возраста в России, так, а либертарианская партия протестует
против повышения этих самых пенсий. Но, кстати, уже есть немало шуток о том, что хотите как бы не быть среди тех, у кого повысит пенсионный возраст, идите в ОМОН. как бы, и у вас
да
будет...
Да ладно.
Ну, тогда, во-первых, вы уйдете на пенсию в 40...
Дубинка. Во-первых, у вас есть дубинка,
которую
важно.
Вы сможете использовать против тех, кто протестует,
да,
протестует против повышения пенсии, да. Во-вторых, вы сами лично уйдете на пенсию в 40 или в 45 лет.
По инвалидности?
Нет, ну почему же?
Ну, потому что, знаешь, к тому моменту, когда мне исполнится 45, я думаю, что ОМОНовцы в России реально начнут бить.
Хорошо, значит, и было еще было много, на самом деле, интересных событий на этой неделе, в том числе связанных, например, и с водой. То, что нет воды, это сказалось уже не только на повышение цены на хлеб, потому что уменьшается урожай и так дальше. Но также, кстати, в этом году и у вас будет, Павел, менее сладкая жизнь.
Да ладно.
Потому что пчелы меньше меда принесут. Опять-таки из-за засухи.
Понимаешь, кому на Руси, кому в Крыму жить хорошо? Вот и пчелам тоже нет.
Тоже нет. Потому что нет воды, нет растений. Нет растений, нет пыльцы, нет пыльцы, нет меда.
Это вообще страшная биология и ботаника, которая своими пестиками и тычинками влезает в нашу уютную жизнь. Я вам больше хочу сказать, друзья, есть еще одна плохая новость, если вы думали. Крымский мост не снизил, постройка Крымского моста не снизила цены на автобусы в Крым. Хотя раньше же как было, Александр? Приезжает автобус,
так.
Ты платишь 5000 рублей за паромную переправу, а это практически $80, да? Тебя на паромной переправе в Крым доправляют и едешь. Сейчас мост бесплатный, 5000 рублей платить не надо. Но, что говорят автобусники, цены те же. Почему? Бензин подорожал.
Ну, я считаю, что это логично.
Да,
больше ада. Потому что катание на пароме, это не такой вам, знаете, аттракцион. Да, что,
катание по мосту.
Катание по мосту. Люди едут, платят вообще деньги за то, а вы неблагодарные, как бы, вы не понимаете, чем вас одарили. Это же целый настоящий аттракцион. Проехался по мосту, вот как раз это и стоимость паромной переправы тебе.
Замечательно. Что? Нет, я просто...
Это же какие какие красивости вообще можно наблюдать
вам
вокруг.
На самом деле, Александр, надо было бы податься в севастопольские чиновники. Знаете почему? Потому что только они умеют так, как вы, витиевато, объяснять необъяснимое. Вот, например, они заявили в Севастополе, говорят, мы больше с местными не обсуждаем, где будем строить свалки.
Это логично.
Мария Андреевна, откройте гараж, тебе свалка там.
Да. Но это, тем не менее, знаете, не помешало Европейскому Союзу продлить санкции еще на год в отношении России за аннексию Крыма и Севастополя. Но господин Сергей Аксенов уже на своей странице в американской социальной сети Facebook, а где же еще, сообщил о том, что эти санкции никак не повлияют на экономику развития Крыма. Я бы написал бы, как мы как жили плохо, так и будем жить плохо. То есть, никоим образом это не повлияет. В Крыму, написал господин Аксенов, вспоминает о существовании санкций только после сообщений СМИ. На социально-экономическое развитие нашего региона это решение ЕС, как и все предыдущие, никак не повлияет. По этому поводу ему вспомнилась старая русская пословица. Пошел теленок медведя пугать, пишет Аксенов.
А потом тебе... взял кремний, огниво и пошел разжигать костер и с палкой на мамонта.
Да, но и еще у нас есть несколько событий, которые, мне кажется, да, на самом деле они связаны напрямую с...
Безусловно. Да, вот, например, Сергей Аксенов заявил, что... Что значит ЮБК отдать Кремлю?
Не, он против.
Москвы. Это
он как
бред,
раз против,
он
да.
Говорит, да, он, я говорит, это бред, нет, никому не отдам. Ну, собственно, интересно было бы посмотреть на зарубу, которая может закончиться эта ситуация. Вот.
А тем временем, да, ваша любимая, Павел, госпожа Поклонская,
да,
да,
что ж такое?
Она обещает голосовать против повышения пенсионного возраста.
А царь старел и нам велел.
Да, где-то так. Она сказала, что она будет против пенсионного возраста, и Кискина мы как бы уже цитировали, и так дальше. Значит, еще что интересно.
Я просто хочу сказать, категория бессмысленных новостей. Торгово-промышленные палаты Крыма и Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве. В этой новости настолько прекрасно все, что она не нуждается в комментариях.
В комментариях, абсолютно.
Торгово-промышленная палата Южной Осетии.
Кстати, на этой неделе, опять-таки, мы разговаривали с бывшим главой торгово-промышленной палаты Крыма.
Да.
И он прокомментировал, опять-таки, вот эту инвестиционную привлекательность полуострова, когда господин, который руководит корпорацией развития Крыма, говорит о том, что невиданные успехи в Крыму по развитию, в общем, экономики, предприятий и так дальше, и поэтому, значит, развиваются предприятия, он говорит, вы знаете, я уже, говорит, не видел давно уже крымских продуктов в магазинах, да, о каком развитии предприятий вы вообще говорите. А вот в рубрике, внимание, значит, как бы успокоительная неделя, выступил с первым номером господин Паштецкий. Господин Паштецкий – это директор, ну, исполняющий обязанности директора научно-исследовательского института сельского хозяйства. Когда его спросили вообще, а будет ли у нас все хорошо, он сказал, у вас уже все хорошо было.
Это идеально.
Да. А с 1985 по 2018 год средняя температура воздуха повысилась на 2 градуса.
Да.
В Крыму. И поэтому как бы нужно привыкнуть к тому, что засухи будут постоянно.
Ну и напоследок, Почта России в Крыму работать не будет, заявила Почта России. И с этими новостями, друзья, нам предстоит жить всю следующую неделю, пока будут копиться новые новости для нашего следующего пармезана.